Добрый вечер. Меня зовут Мумин Шакиров. В эфире программа «Грани времени». Подведем итоги прошедшей недели. Она была волнующей и драматичной. Поехали.
Московская дума – место для дискуссии.
В Мосгордуму вернулась политика, да? Вернулась дискуссия.
Вас знают уже в лицо.
Если вы сказали, уважаемое государство, обеспечь мою безопасность, но я ничего не контролирую, вы конкретно не в безопасности.
Пролетели с Рио-де-Жанейро. Что с Токио?
Насчет Олимпиады тоже очень много вопросов. Я не уверена, что я смогу.
Сегодня наш собеседник Станислав Белковский. С ним мы обсудим все наши сюжеты, в том числе и самый драматичный. Слава, здравствуйте.
Добрый вечер.
Все-таки коронавирус добрался и до России. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, первые случаи заражения диагностировали у двоих граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Однако утверждают, что риска дальнейшего распространения коронавируса в России нет. Оба больных изолированы, а их контакты проверены. Всего новый коронавирус обнаружили уже в 22 странах. Только в Китае, откуда и началась вспышка, число зараженных приближается к 10 тысячам. Умерли больше 200. Оценивать уровень смертности от нового типа вируса пока еще рано. Во Всемирной организации здравоохранения успокаивают. Хотя новая пневмония распространяется быстрее атипичной, но она менее опасна для жизни и пока гораздо реже приводит к летальному исходу. Колонка нашего коллеги Сергея Добрынина.
Это не картина глобальной пандемии из фильма «Апокалипсиса». Это реальность современного, перенаселенного и высокомобильного мира, в котором дорога от деревни, где употребляют в пищу экзотических животных и не очень следят за гигиеной, до небоскребов финансового центра занимает всего несколько часов. Мира, который знает, как организовать эффективные карантинные и эпидемиологические меры и способен расшифровать геном нового вируса за несколько дней. Мира, в котором информационные вирусы распространяются быстрее биологических и нередко оказываются опаснее. Я не думаю, что у китайского коронавируса есть потенциал стать новой испанкой или чумой 21 века. Но не стоит и недооценивать его. Инфекция унесет еще сотни, а может быть и тысячи жизней. Всемирная организация здравоохранения, поколебавшись, все же объявила вспышку международной чрезвычайной ситуации. А еще вирус вновь заставил проявиться и другие глобальные симптомы. Следствие хронической болезни всего человечества, тотального недоверия. Недоверие к властям, к официальной статистике, к медиа. Идеальная среда, в которой стремительно распространяются вирусы паники и конспирологических теорий. Но это недоверие слишком часто оказывается оправданным.
Вирусы – это опасно, но куда страшнее часто оказывается человеческая безалаберность и безразличие. Несколько лет назад была мировая вспышка вируса Эболы. В это время я приехал в первую московскую инфекционную больницу на специальное пресс-мероприятие. Городской департамент здравоохранения отчитывался о своей полной боевой готовности. Нам показали медсестру, одетую в полный костюм биозащиты. Нам показали инфекционные боксы, довольно унылые маленькие комнатки, отделенные от коридора толстым стеклом. Вирус до Москвы тогда так и не добрался, но через пару лет я оказался в одном из этих боксов сам, вместе со своей беременной женой. Она подхватила какую-то желудочную инфекцию, не очень серьезную, и наскоро нас привезли в эту больницу. Поместили в бокс, мы прождали там 2 часа, потом пришел врач, измерил температуру и сказал: «Вы, мужчина, езжайте домой, а вашу жену мы забираем в отделение». Она попала в палату, где лежало еще около 10 беременных женщин с разными опасными инфекциями. И вот тогда мне было страшно по-настоящему.
Станислав, давайте начнем с вашей верхней одежды. У вас такая яркая раскраска, яркий свитер, наверное, скорее всего, нежели футболка. Случайно это не антикоронавирусная майка?
Ну, можно, если она производит такое впечатление, то я только рад. На самом деле, просто я хотел понравиться нашим зрителям.
Скажите, почему именно Китай становится источником вирусов и эпидемий последние несколько десятилетий? Мы помним птичий грипп, и мы помним также атипичную пневмонию. У вас есть какое-то этому объяснение?
Конечно. Это еще раз объясняет и подчеркивает, что Китай никакая не сверхдержава. Да, сверхдержава в современном мире – это некий субъект, который экспортирует технологические, интеллектуальные и культурные образцы. Вот, например, Соединенные Штаты Америки. А Китай экспортирует болезни, как мы знаем, и является сверхдержавой только в этом смысле. как это связано с тотальной нищетой и антисанитарией, которая распространяется на несколько сот миллионов китайцев. Да, витрина китайского капитализма социалистическим лицом в виде Шанхая и Шэньчжэня обманчива. Тем более, собственно, и даже в Шанхае и Шэньчжэне есть небоскребы, но нет реального капиталистического мира, нет свободного мира, с которым нас ассоциируется капитализм. И волнения прошлого года в Гонконге были очень красноречивы, когда тоталитарный гигант вынужден был отступить. Под натиском 7,5-миллионного города Гонконг вдвое меньше по населению, чем Москва. На улице там вышел 1 000 000 человек на пике. В Москве, как мы знаем, 60 тысяч. Есть с чем сравнивать. И употребление в пищу там, сырого мяса, всяких стрёмных, прошу прощения за этот термин, животных, которые в Китае всегда было и есть, это и приводит к возникновению таких новых заболеваний и их дальнейшему распространению по миру.
В соседней Индии 1,5 миллиарда живет приблизительно столько же населения. Чем вы объясняете, что там нет этой проблемы?
Ну, я не эпидемиолог, и поэтому я не могу слишком сильно углубляться в этот процесс.
Ну, значит, это тоже бурнорастущая экономика индийская.
Да, ну, во-первых, важно не сглазить. В Индии в этом смысле тоже может случиться все, что угодно, поскольку мы знаем огромные территории в Индии, где никакие современные санитарные эпидемиологические правила не соблюдаются. Но, значит, в Китае это с этим делом обстоит все еще гораздо хуже. Но лихорадка Эбола происходила все-таки не из Китая, а из Африки, да, от летучих мышей, насколько мы знаем. Поэтому здесь Китай не эксклюзивен.
А чувствуете ли вы себя в безопасности, учитывая, что власти, ну, особо ничего не советуют, просят просто не паниковать?
Ну, кстати, название сюжета, на название колонки корреспондента «Свободы. Вирус. Недоверие» очень удачная, потому что действительно, как только население земного шара начало, скажем, с возникновением вируса, с появлением коронавируса, началось падение экономики в разных сферах, падение цен на нефть, рост, соответственно, цен на золото, как актив, который скупается все часто в критических ситуациях, потому что люди не доверяли официальной информации. Как только Всемирная организация здравоохранения признала опасность и объявила чрезвычайную ситуацию, рынки начали выравниваться, потому что стало ясно, что информация, исходящая из официальных источников, более или менее, все же скорее соответствует действительности, чем нет. Поэтому действительно главное – это борьба с недоверием. И, как и показывает пример той же лихорадки Эбола, это можно преодолеть. Да? Ну, всего лишь несколько лет назад президент США Барак Обама утверждал, что наряду с Аль-Каидой и Российской Федерацией, конечно, лихорадка Эбола – это самое страшное, что есть на Земле. Аль-Каиды уже в этом качестве нет. Убит Усама бен Ладен, в том числе стараниями господина Обамы. И куда-то исчезла лихорадка Эбола. Где же она? Российская Федерация, к счастью, осталась по старому еврейскому анекдоту, что евреи вышли в финал.
Скажите, вам не кажется странным, это циничный вопрос, конечно, что власть философию осажденной крепости не использует в этом случае, когда опять формула «нас окружают враги» и вся эта зараза, направленная на Россию извне?
Ну, вы знаете, что в официальном телевещании эти мифы уже эксплуатируются, что это некое бактериологическое оружие, чуть ли не созданное Соединенными Штатами, использующими Китай как полигон, но что, опять же, опровергает теорию Китая сверхдержавы, поскольку Китай сверхдержава этого никогда бы не допустил. А Китай колосс на глиняных ногах может допустить и это. Но в целом-то философия осажденной крепости, она с червоточинкой, она же фиктивная во многом. Она предназначена для очень нишевого потребления. Поэтому там, где речь идет об эпидемии, которая реально может посеять панику среди десятков миллионов россиян и привести к огромным проблемам для государства, там эта философия эксплуатироваться не будет.
Кстати, маску носить будете, как уже многие ее носят?
Я, как это не смешно, может быть, вам покажется странным то, что я сейчас скажу, я буду прислушиваться к официальным рекомендациям. В панику я впадать не буду, потому что птичий грипп был на моей памяти, Эбола была на моей памяти, и как-то мы все это пережили. А для меня, как религиозного человека, фраза «все под Богом ходим» отнюдь не лишена физического смысла.
Но если вы человек религиозный, то да, храни вас Господь.
Давайте посмотрим. Вас также, поскольку, как говорил Нильс Бор, подкова помогает даже тем, кто в нее не верит, Господь хранит всех, даже нерелигиозных людей.
Спасибо вам. Давайте перейдем к следующему сюжету. В Мосгордуме после каникул началась весенняя сессия. За первые 3 месяца работы новый состав столичного парламента, куда после летних массовых протестов и умного голосования Алексея Навального прошло в 3 раза больше депутатов от оппозиции, уже побил все рекорды как по длительности заседания, так и по количеству выступлений депутатов. Но что еще поменялось в Мосгордуме за первые 100 дней работы? Стал ли городской парламент местом для дискуссии или так и остался самым бесправным в России? Выяснял наш коллега Иван Воронин.
Госгордуму, вернулась политика, да, вернулась дискуссия. Впервые идет настоящий диалог.
Мосгордума стала интереснее. Она стала более или менее похожа на парламент с оппозицией, с конкурирующими мнениями. И большое количество жителей Москвы все-таки стало представлено в городском парламенте.
Подводя итоги осенней сессии Мосгордумы 26 декабря, спикер парламента Алексей Шапошников отметил возросший уровень политических дискуссий. Неудивительно, буквально накануне треть депутатов покинула зал заседаний, протестуя против действий Шапошникова.
Переходим к повестке дня внеочередного заседания. Вопрос номер один. Проект...
Тем, кто испытывает хоть малейшее уважение к себе, покинуть этот цирк немедленно.
Покинул зал и член фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов. Выступление коллег он продолжил обращением в Госдуму и попросил Нижнюю палату, где, по его словам, хотя бы внешние нормы парламентаризма больше соблюдаются, обратить внимание на пока неконструктивный диалог в Мосгордуме. Обращение поддержали главы фракции КПРФ и «Яблоко».
Имитационная политика свою отжила. Точка. Пришло время реальной политики, потому что имитационная политика не дает обратной связи.
Хамство, да, провластного большинства, оно достигло какого-то невероятнейшего уровня.
Путь в городскую думу для члена фракции КПРФ Екатерины Янгалычевой начался с районных протестов, когда в ближайшем дворе, на месте, отведенном под детский сад, внезапно началась коммерческая стройка многоэтажки. Здесь и выяснилось, что диалога у жителей с властями нет, а локальные проблемы некому было поднять.
Неважно, какая бы ни была проблема, да, внизу, они нас с вами не слышат вообще.
Обращение Тимонова в Госдуму о диалоге с оппозицией поддержал глава фракции «Яблоко» Максим Круглов. При выборах спикера парламента в сентябре, впрочем, Круглов и его коллеги по «Яблоку» вообще не участвовали и не стали поддерживать оппонента Шапошникова, члена КПРФ Елену Шувалову. Круглов заявил, что причины в идеологических разногласиях, уточняя, что их поддержка не решила бы исход голосования. Большинство по-прежнему за «Единой России», хотя ни один член правящей партии не выдвигался на выборы от ее имени.
Бесконечное празднование дня рождения Сталина, регулярные цветы на его могилу со стороны Коммунистической партии Российской Федерации показывает власти то, что сталинская политика, она до сих пор востребована общество. На наш взгляд, это та же дорога к политзаключенным и та же поддержка этого курса.
Сама тема политзаключенных с первого же заседания стабильно поднималась в стенах городского парламента усилиями оппозиционных депутатов, в том числе во время отчета мэра Москвы Сергея Собянина. Член фракции «Яблоко» Дарья Беседина спросила градоначальника об ответственности за участников московского дела, осужденных после летних протестов, которые мэр окрестил массовыми беспорядками. Несогласованный с органами исполнительной власти вопрос пришлось задавать вне повестки и без микрофона. Собянин переложил ответственность на инициаторов акции.
Им разрешили, они пришли на легальный митинг, говорят, давайте теперь штурмовать мэрию. Ну слушайте, ну нет такой страны, нет такого города в мире, в котором было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти. Если такая страна есть, то я гарантирую вам, что такая страна просто развалится.
Инициаторов же, помимо административных арестов, завалили еще и исками на миллионы рублей. Госпредприятия «Автодороги» и «Метрополитен», московская полиция и даже ресторан «Армения» якобы понесли убытки после летних протестных акций.
Нормально ведущие себя граждане не должны становиться предметом запугивания и государственного терроризма.
Михаил Тимонов рассказывает, что был на всех летних протестных шествиях и митингах и не считает их массовыми беспорядками. Потому регулярно участвует в еженедельных метропикетах, где активисты рассказывают прохожим о московском деле у станции метро. Выступал поручителем в суде у нескольких участников дела, как и Максим Круглов.
То, что на трибуне городского парламента тоже постоянно звучали об этом и вопросы, и выступления, и это было в повестке дня парламента. Поэтому, конечно, такое общественное давление, как на улице, так и с трибуны парламента, оно привело к тому, что многих ребят все-таки выпустили, но, к сожалению, не всех.
Пожалуй, ключевым моментом работы нового созыва Мосгордумы стало осеннее обсуждение бюджета. Уже давно привычный ритуал, при котором Мосгордума почти беспрекословно принимает предложение правительства, не состоялся. Депутаты потребовали широкого общественного обсуждения. Новый проект бюджета с доходами в без малого 2 триллиона 800 миллиардов рублей в правительстве назвали самым социально ориентированным. После публичных слушаний, на которых зал попытались забить массовкой из бюджетников, подавляющее большинство депутатов поддержало проект. Внутри фракции единогласно проголосовали только единороссы. Экономист по профессии Михаил Тимонов оказался единственным главой фракции, проголосовавшим против. Это стоило ему должности. Решение коллег по фракции сейчас он оспаривает в суде. Тимонов счел бюджет непрозрачным. Выяснил, например, что 300 миллионов рублей на работы в Национальном парке Лосиный остров выделены по программе здравоохранения и предложил отправить проект на доработку.
При этом был крик с места кого-то из коллег административных о том, что нет такой формулировки. Ведь они настолько присиделись, видимо, из старого состава, да, что они вообще забыли о том, что есть такая формулировка – отправить бюджет на доработку. Вот у нас есть деньги, ребят, а вот на что нам надо их тратить? Вы точно уверены, что нам прям вот до зарезу необходимо каждый год перекладывать один и тот же бордюр в одном и том же месте? Или асфальт, там, или плитку в одном и том же месте?
С ним солидарна Екатерина Янгалычева. По ее словам, бюджет скорректировали лишь на 0,3%.
Огромные суммы уходят в неизвестном направлении, повторюсь, да, строительным, коммунальным там и прочим олигархам. Корректировки. Фактически, да, вот она минимальная. Как можно такой бюджет принимать?
Максим Круглов от голосования воздержался.
Целый ряд поправок был принят, но при этом в целом бюджет, конечно, поддерживать невозможно, потому что огромное количество очень странных трат.
Екатерина Янгалычева рассказывает, что и такое минимальное изменение депутаты-старожилы назвали беспрецедентным. Оппозиция готова пойти дальше. Максим Круглов подготовил законопроект, дающий парламенту возможность контроля за исполнительной властью, согласовывать назначение членов правительства Москвы и их отставки, право выслушивать их отчеты, выражать недоверие, почти по аналогии с тем, что предложил президент Путин на федеральном уровне. Михаил Тимонов заявил о поддержке проекта. Обновленная на 2/3 Дума – это уже само по себе отражение запроса на перемены, считают депутаты.
Это все-таки не протест ради протеста, это протест ради того, чтобы Москва, да и Россия стали жить немножко умнее, честнее и лучше.
С крылатым и лаконичным не место для дискуссии. В Мосгордуме теперь готовы спорить и члены правящей партии. Парламент заговорил, побив собственный рекорд по продолжительности заседаний. И теперь рискует остаться тем самым местом для дискуссии.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Напомню, что мой гость Станислав Вилковский, публицист. Скажите, Станислав, сломают оппозиционеров или нет? Дело в том, что несколько недель назад я делал сюжет про Евгения Ступина, который отказался от служебной машины Audi A6. И он мне рассказывал, что отдельных оппозиционеров с ними работают, предлагают социальные льготы, дополнительные пакеты, льготную ипотеку и просто суммы за лояльность. Ну, их, наверное, как-то оформят. То есть лестные предложения. И некоторые на это клюют, и некоторые попадаются. Как мне сказал Ступин, но он фамилии не назвал, потому что он как бы не хотел говорить об этом заранее, пока не будет каких-то реальных доказательств. Сломает или нет?
Ну, как, опять же, в известном анекдоте, будут при коммунизме деньги, у кого-то будут, у кого-то и нет. А кого-то сломают, у кого-то и нет, и это зависит от мотивации человека, ломаемого. Если вот, человек идет во власть, чтобы разменять ее на финансовые ресурсы, да, конечно, собственно, и ломать не придется. Это называется подкуп. И, собственно, Владимир Владимирович Путин гордится тем, и, может быть, с определенной точки зрения правильно, что при его правлении расстреливать парламент не пришлось ни разу, как при Борисе Николаевиче Ельцине, всех купили. Но если человек идет в политику, в оппозиционную политику, если его личные амбиции именно лежат в политической сфере, то не сломают. Понимаете? Ну, ясно, что тот же Алексей Анатольевич Навальный мог продаться миллион раз. Если этого не случилось, значит, тот набор целей, который он перед тобой ставит, не укладывается в то, чтобы разменять политическую репутацию на деньги. Это вопрос личный, вопрос психологический. То есть нет никакого единого рецепта и ответа на вопрос, вот, точно сломают или точно не сломают.
К вашей реплике...
К тому же, извините, момент добавлю, что понимаете, в разных ситуациях жизненных подход меняется. Мы вспомним, что в конце 80-х годов многие депутаты-коммунисты неожиданно становились демократами, потому что они понимали, что ветер истории дует в эти паруса. Так будет и здесь. Пока власть не кажется незыблемой, уровень конформизма будет меньше. Если власть начнет шататься в каких-то вопросах, уровень конформизма снизится.
Никого ни в чем не подозревая, но хочу вернуться к той реплике, что Путин сказал, что при моем правлении парламент не расстреливали. Вы, наверное, сделали мостик в 93-й год, да, где конечно. Это произошло. Но тогда казна была пустая, простите.
Знаете, казна никогда не пуста, когда Россия очень богатая страна, и на то, чтобы дать взятку депутату, тем более, что и масштабы бедствия тогда, в те годы, скажем, то, за что сегодня надо платить там десятки миллионов долларов, тогда можно было обойтись сотнями тысяч. Нет, деньги всегда были. Просто тогда не было готовности идти на определенные компромиссы ни с одной из сторон. А при Путине выяснилось, что коррупция является мощнейшим социальным демпфером. Она не только зло, но и добро, потому что она позволяет купить там, где раньше надо было стрелять.
Глядя на этот сюжет, я заметил реакцию Сергея Собянина. На ваш взгляд, он беспомощен в открытой дискуссии или он боец, просто его окружение не дает допуск особенно ретивым?
Я думаю, что Сергей Собянин не тяготеет публичной политике. Это не его конек. Он все-таки мастер аппаратной политики и бизнеса. Здесь он силен.
В публичной дискуссии может проиграть легко.
Да, если дискуссия свободна, если шансы сторон равны, то да. Я просто помню, что перед выборами еще 2013 года, когда Сергей Семенович Собянин зачем-то поехал в кафе «Жан-Жак», чтобы там общаться с молодежью, он там давал интервью для молодежи. Он не выдержал, и он не смог сидеть на обычном стуле в кафе «Жан-Жак», что, на мой взгляд, совсем несложно. Я сам человек тучный, я думаю, что вешу больше Собянина, несмотря на то, что он гораздо длиннее меня. Но мне вполне комфортно на таком стульчике. И мы везли кресло из мэрии.
Проблемы были с седалищным нервом.
Согласитесь, что это о чем-то говорит. Человек не может сидеть в кресле, которое не привезли, не сидеть в кресле, которое не привезли ему из мэрии. Просто так, как простой, он не может. Публичная политика, как правило, идет в толпу, не обращая внимания на то, какие бытовые обстоятельства это окружают.
Вы, наверное, прекрасно помните, был такой политик, сейчас он не в публичной плоскости, Борис Грызлов, который вошел в современную историю России фразой «Дума не место для дискуссии». На ваш взгляд, он так реально думает или это неосторожная фраза?
Нет, это была оговорка по Фрейду, конечно, но это была неосторожная фраза, тем более, что когда Борис Вячеславович, а он, кстати, он же однокашник Николая Платоновича Патрушева, известного в прошлом директора ФСБ, а сейчас секретаря Совета Безопасности, отсюда он и взялся. Его Патрушев привел в путинское окружение. Когда уже спикером парламента был не Грызлов, а Вячеслав Викторович Володин, Борис Вячеславович не без ехидства подходил ко многим и спрашивал, ну что, теперь у вас место для дискуссий, когда меня нет? То есть при нем все же уровень полемики в парламенте был острее.
На ваш взгляд, Путин также убежден, что Дума не место для дискуссий, или все-таки он нуждается в советчиках-парламентариях?
Нет. Путин не любит парламент еще с тех пор, как был вынужден ходить сначала в Ленсовет, а потом в законодательное собрание Санкт-Петербурга, будучи заместителем Анатолия Собчака, мэра северной столицы. И вообще, если формулировать политическую философию Путина в одной фразе, демократия – зло, потому что она мешает решать вопросы.
Скажите,
вопросы любят тишину, а не демократию.
Так же, как и деньги.
Ну, я пытался именно это искать другим словом.
Хорошо. На ваш взгляд, тогда вот этот аргумент или анекдот, который появился, овощи Путина, слышали о нем?
Да, овощи тоже будут мясо.
Да, овощи тоже будут. Это как раз вполне соответствует мировоззрению Путина, что те, кто попадает в современный парламент, что на городском уровне, что на федеральном, это и есть овощи.
Ну, нет. Я думаю, что Путин с известным уважением относится к своим соратникам, он не считает их полными ничтожествами, просто это менеджер, это вопрос менеджмента. Но есть, например, «Газпром», им управляет определенная команда людей, а есть бизнес-проект «Парламент», задача которого за определенные деньги принять все решения, которые нужны Кремлю. И есть менеджеры, которые реализуют этот бизнес-проект. А если менеджер перестает подчиняться хозяину, он должен быть уволен что из «Газпрома», что из «Парламента». В этом смысле, естественно, исполнительская дисциплина, вертикаль, она важна.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение –
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Стал известен полный список участников разбирательства в спортивном арбитражном суде в Лозанне «ВАДА против РУСАДА». От его итогов во многом будет зависеть, в каком статусе российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 в Токио. С чем подходит российский спорт к этому важнейшему слушанию? Чем оно может закончиться для российских спортсменов, особенно для тех, кто реально может выиграть олимпийское золото в Токио? Разбиралась Алена Вершинина.
В настоящем оспариваем уведомления в полном объеме, включая утверждение ВАДА о несоблюдении, оспариванием предполагаемые факты, на которые основано такое утверждение. Изложенные санкции и условия восстановления. Все они не обоснованы. Все права защищены, если не ваш, подпись моя.
В конце декабря РУСАДА не согласилась с решением исполкома ВАДА лишить его статуса соответствия сроком на 4 года. Главное, что вытекает из этого решения.
Россию на 4 года отстранили от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира. Все это время ни на одном крупном спортивном мероприятии нельзя поднимать или использовать российский триколор. Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе и только если они докажут свою непричастность к допинговому скандалу. Россия в течение этого срока не может принимать у себя или претендовать на проведение спортивных мероприятий, а если она уже получила какой-то турнир, то у нее право на его проведение должны забрать. Кроме того, Россия в любом случае не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Российские официальные лица 4 года не могут присутствовать ни на одном крупном спортивном мероприятии, включая летние и зимние Олимпийские игры. Такие же меры применяются и к российским спортивным чиновникам. РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА по этому делу, а еще выплатить штраф, который может составить до 100 тысяч долларов.
Как и ожидалось, официально о своем желании вступить в процесс заявили Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. А в последний день, собственно, 20 января, такие заявки в массовом порядке буквально посыпались от российских спортивных федераций и десятков отдельных спортсменов. Правда, например, пока еще действующая чемпионка мира в прыжках в высоту, одна из возможных олимпийских чемпионок в Токио, Мария Лосицкени, для себя даже не рассматривала такую возможность участвовать в слушаниях в Лозанне. Хотя Мария как раз может стать одной из пострадавших в случае, если КАС встанет на сторону ВАДА.
Могу сказать четко за себя, за легкую атлетику, что мне идти в этот суд было бы бесполезно, потому что моя федерация в принципе отстранена от мира, мы вообще дисквалифицированы. Поэтому для меня это было бы потери времени, нервов.
Тем не менее, 22 января на сайте Европейских олимпийских комитетов появилось заявление, что организация также подала ходатайство в спортивный арбитраж, заявив тем самым о своем желании войти в дело. Правда, неизвестно, когда именно это ходатайство было подано.
Отдельным пунктом, конечно, является недопуск российской сборной к участию в Олимпиаде 2020 в Токио. Некоторые спортсмены принять участие все-таки смогут, но в нейтральном статусе, то есть под олимпийским флагом и без исполнения гимна России. При этом глава РУСАДА Юрий Ганус подчеркивает, в Токио уже не будут писать олимпийские спортсмены из России, как это было на прошлых играх в Пхёнчхане, а будут просто нейтральные спортсмены.
При этом непонятно, как россияне будут получать этот самый нейтральный статус. ВАДА после вынесения решения заверили, что важно, чтобы невиновные российские спортсмены были освобождены от подозрений. В случае с легкоатлетами непричастность к допингу должны будут доказывать не только сами атлеты, но и их тренеры. Кроме того, перед прошлыми Олимпийскими играми в Пхёнчхане и Рио МОК также требовал, чтобы спортсмен сдал определенное количество внесоревновательных проб. В этом, правда, РУСАДА обещала российских атлетов подстраховать.
Судебный процесс закончится там буквально за несколько месяцев, за несколько недель до Олимпиады. И в этой связи мы будем планомерно работать составами, вести антидопинговую работу по спортсменам Российской Федерации по летним видам спорта.
Однако в случае, если КАС вынесет решение прямо накануне открытия игр, то Международный олимпийский комитет, Международные федерации или ВАДА могут не успеть сформулировать критерии для допуска нейтральных атлетов. И это только ухудшит ситуацию для России, предупреждает Фрусада. После нас ждет ускоренная процедура. Это значит, что решение должно быть вынесено в течение 3 месяцев с момента формирования коллегии арбитров. Итогов разбирательства может быть 3.
Первое заявление ВАДА будет удовлетворено в полном объеме. И тогда рекомендация ВАДА будет поддержана и, соответственно, вступит в законную силу уже как решение. Второй вариант обращения ВАДА будет отклонено в полном объеме. И третий вариант обращения ВАДА будет удовлетворено частично.
Спор ВАДА против РУСАДА является беспрецедентным. Ничего подобного в истории спортивного права не было. Потому что международный стандарт по соответствию, на основании как раз которого было признано, что РУСАДА не соответствует кодексу ВАДА, был принят только в 2018 году. А на другие допинговые кейсы опираться КАС не может. Дела, связанные с допингом, это нарушение конкретным спортсменам антидопинговых правил. Там другие стандарты доказывания и другая процедура.
В наших глазах творится интересная практика, и арбитрам еще предстоит только проверить, насколько вообще эти санкции соответствуют правовым нормам, да, в частности, кодексу ВАДА, насколько они пропорциональны, насколько вообще они необходимы для достижения тех целей, которые декларируются ВАДА.
Тем не менее, несмотря на полную неопределенность, в каком статусе российские атлеты будут участвовать в Олимпиаде, они продолжают свою подготовку и стараются пока не думать, что снова могут остаться без игр. Та же Лосицкини из-за допингового скандала уже пропустила прошлую Олимпиаду в Рио.
Вот я сейчас говорю, мне же самое страшное, что я такие вещи говорю, но это, к сожалению, так, что может повториться ситуация 2016 года, и сейчас все идет к тому.
Скажите, вот вы верите, что подмена пробирок была на государственном уровне, или это инициатива отдельных чиновников, которые хотели услужить?
Это вопрос терминологический, что мы понимаем под государственным уровнем. Если чиновники интегрированы в общую систему органов государственной власти, то да. Это не инициатива чиновников, которые хотели услужить. Я думаю, это было согласовано на самом высоком уровне.
А есть ли выход из этой ситуации? Держаться до конца, не признавать свои ошибки или все-таки извиниться?
Нет, выход из этой ситуации есть, но он не состоит в том, чтобы держаться до конца. И мне кажется, что позиция нового руководителя РУСАДА господина Гануса к этому и сводится. И сейчас Россия пытается подать смену министра спорта, хотя непонятно, чем концептуально новый отличается от старого. Новый, кстати, еще человек с судимостью, как вы знаете, уголовный. Но к допингу это отношение не имеет, да? Нападать как попытку именно пойти навстречу международным институтам, потому что здесь ловить нечего. Ясно, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпийских игр, и повлиять на это Российская Федерация не может. Поэтому вопрос только в том, чтобы сгладить некоторые острые углы, но не решить проблему в целом. Хотя, кстати, отмена мероприятий нас не допускает до глобальных соревнований. Да? Например, чемпионат
и нельзя их проводить и на территории России тоже.
Чемпионат Европы по футболу в следующем году пройдет нормально в Санкт-Петербурге, как это и планировалось. То есть тоже полная катастрофы нет, есть катастрофа частичная, и надо просто ее пережить, признав отчасти, что мы были неправы, как это, например, видимо, придется делать, извините, что я привожу такое сравнение, многим оно может показаться не вполне уместным, с катастрофой Боинга MH17 малайзийских авиалиний в июле 2014 года. Видимо, все должно закончиться тем, что Россия не признает своей юридической ответственности за случившееся, потому что это Украина виновата, которая не закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов над Донецком и Луганском. Но неформально, вне юридических рамок, компенсации семьям погибших должны быть выплачены. Да, как это делал, например, полковник Каддафи, который не признал свою вину за теракт в Локерби, но компенсации по 10 миллионов на семью.
И печально закончим.
Миллионов долларов, да. И это, кстати, Владимир Путин всегда вспоминает этот пример, что вот идите навстречу Западу, он потом вам ставит черенок от лопаты в задний проход за это. Как, потому что Каддафи был близок к Западу и начинал с ним дружить, как никогда прежде. В тот момент, когда разразилась арабская весна, а в том, что такие вещи происходят без вмешательства США, Владимир Путин не верит. Но тем не менее, само движение в спортивной сфере, я думаю, он будет в этом направлении. В направлении тихого примирения без признания ответственности высших должностных лиц России за случившееся, хотя, я думаю, эта ответственность очевидна.
Вы знаете, когда я смотрю...
Но не юридически очевидна, она очевидна как бы на бытовом уровне.
Я хочу сказать несколько слов на неюридическом уровне. Когда я смотрю вот такие репортажи, это когда поступает такая информация, невольно вспоминаю одну историю, которую прочитал. Естественно, свидетелем я ее не был. Речь идет о экс-генерале КГБ Филиппе Бобкове, покойном. Угу. Вот. И про него идет, рассказывают такую байку, может быть, это реальная история, что он получил совет от некого генерала-предшественника, который сбежал сталинских лагерей, не признавая вины ни в каком случае. И вот один из таких советов был, я зачитаю фрагмент буквально, «Никогда ни в чем не признавайтесь. Даже если муж поймал вас за член, на своей жене отрицайте все. От страха член станет маленьким, вы вырветесь и убежите». Этому завету Бобков следовал всю жизнь. Скажите, Путин тоже этому совету
Путин
следует?
Как физическое лицо, да. Это не значит, что не будут найдены стрелочники, которых обвинят, чью вину признают, их спалят, им компенсируют это щедро финансово, поскольку Владимир Владимирович своих не сдает. Значит, где-то сбоку им занесут чемоданчики, которые должны компенсировать их нравственные страдания, потому что они выполняли приказ, или как минимум действия были согласованы, и на этом дело закончится. Но лично Владимир Владимирович должен быть чист. Никаких преступных приказов президент Российской Федерации никогда не отдает.
Скажите, но есть конкретные судьбы. Вот это Мария легкоатлетка, она талантливая спортсменка, красавица, комсомолка, как раньше говорили, и явно чемпионка мира, кстати, а пропустила одну Олимпиаду, и, как вы уже намекнули, что не исключено, что пропустит и следующую, да?
Или, по крайней мере, это говорит или, она сама.
Да, да, и, или, по крайней мере, там, с нейтральным статусом тоже непонятно. Вот что делать этим людям?
Ну, если рассматривать в чисто правовой плоскости, надо судиться с российским государством, которое виновно в этом. Выиграть суд в России не удастся, но из принципа это можно сделать. Но мы должны понимать, что большой профессиональный спорт вообще весь замешан на допинге. И далеко не только российский. И мне трудно поверить, что большие спортсмены об этом не знают. Или не в курсе, как это делается. Поэтому это очень зыбкая почва. Это тонкий лед, на который легко вступить, но легко под него провалиться. Потому что мы знаем, что за Россией последуют еще и другие. Ну, мы предполагаем, последуют другие страны, другие скандалы. И вообще, может быть, большой спорт ждет гигантской реформы в этом смысле. Если и когда будет признано, что целые отрасли этого спорта держатся на допинге. Особенно, как, кстати, в женском спорте мне объясняли специалисты, что именно женский организм, он гораздо быстрее развивается в подростковом возрасте под воздействием допинга, чем мужской, поэтому в женском спорте там вообще 100 бочек арестантов на эту тему. И, возможно, мир еще пройдет через этот кризис. Я считаю, что если это приведет к увеличению интереса человечества к культуре и увеличению инвестиций в культуру, в том числе в Российской Федерации, то нет худа без добра.
Станислав, если вы были бы спортсменом, и вы чувствовали бы свой потенциал, что вы способны взять золотые медали на Олимпийских играх, лично вы бы взяли бы другое гражданство, сменили бы гражданство, чтобы, ну, Белоруссия или там есть Прибалтика рядом.
Ну, если это субъективный вопрос,
если,
лично
если
мне исходить Белковскому,
из... да.
То я могу сказать, что будучи системным программистом в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века, когда мне было 20 лет, я был носителем очень востребованной на Западе специальности. Тогда таких специалистов с руками отрывали, и меня было готово принять 6 стран. Я не получил гражданство другой страны, значит, наверное, нет таких обстоятельств, при которых я бы отказался от гражданства моей несчастной и так поверхностно относящейся ко мне страны. То есть... Вот такая была патриотическая, пафосная Филиппика. Простите, но вы сами ее спровоцировали.
Ну, вы знаете, время идет, впереди 4-5 лет неизвестных для талантливых и подающих большие надежды спортсменов.
Ну, я не подающий надежды спортсменов.
И пока, нет, я говорю именно о них, никто из них пока еще не заявил, что готов сменить гражданство. Надо отдать должное, что вот они как бы
ну,
еще...
Ну, спортивная карьера же век спортсмена недолго.
Очень короткий.
Да, и, понимаете, еще не... А мафиозные соображения в мире большого спорта тоже действует. И не надо думать, что зарубежные федерации, они абсолютно безучастны к происходящему в России. Ведь они прекрасно понимают, что скандал, который ударил по России, он ударит и по ним. Поэтому здесь непонятно, как сложится судьба спортсменов, которые поспешат вдруг встать под иностранные флаги. Они могут пасть жертвой этой мафиозности, а также того, что все мы не молодеем, и принципы комплектования сборных команд тоже не всегда прозрачны.
Ну что, едем дальше?
Да.
Уже месяц как система видеоаналитики внедрена в Москве в массовом порядке. Об этом официально объявил мэр столицы Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии ГУВД Москвы. Важным элементом городской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц является технология их поиска видеопотоки. Но насколько законен сбор таких данных городскими властями, а также как работает система видеонаблюдения в Москве, разбирался Артур Давлетшин.
Никто из нас не задумывается, то, что мы находимся под постоянным наблюдением камер, стоит нам выйти из дома. Вот первая из них на моем маршруте на работу.
В домофонах соседних подъездов такие же. Система распознавания лиц начала свою работу в Москве в 2018 году. На данный момент к ней подключено 170 тысяч камер, а к концу года, по плану мэрии, будет уже 200 тысяч. Такие камеры расположены в подъездах, у школ, больниц, детских садов и в местах массового скопления людей. С их помощью можно отследить передвижение любого человека.
По дороге на работу я попал в объективы 42 камер. 7 на пути от дома до метро, 18 внутри и остальные уже после выхода из подземки. Когда начинаешь думать, как просто тебя найти, становится немного неуютно.
Работа подобных систем делится на два этапа – детекцию и распознавание. На первом этапе программа пытается определить, где находится лицо человека в нужном видеоряде. При желании снимок подозреваемого можно пробить вручную. После детекции изображение конвертируется из цветного в серое. Алгоритм определяет положение глаз и схематически строит овал лица. Затем изображение конвертируется в числовой вектор – последовательность, содержащую несколько сотен параметров, которые отличают лицо одного человека от другого. Я встретился с активисткой Аленой Поповой, которая пытается запретить использование системы распознавания лиц в Москве.
В прошлом году летом Собянин заявил, что в Москве действует система распознавания лиц. Все бы хорошо, но я вспомнила, когда он это заявил, что когда я в 2018 году стояла перед Госдумой с картонной фигурой депутата Слуцкого и была оштрафована за массовую акцию, я и картонный Слуцкий, мы смотрели видеозапись с камер наблюдения около Госдумы в суде, и сам судья сказал: «Алена Владимировна, вас как бы нормально, вас не сильно беспокоит, что вас камера так сильно приближает». У меня сохранилась эта запись, и я стала смотреть, что сначала она меня приближает в 20 раз, потом в 32 раза, потом 40 раз, и держится на моем лице до момента, камера боковая, пока я не поворачиваюсь в бок, и как только я поворачиваюсь в бок, она отъезжает. Считаем ли мы, что в этот момент камера могла собрать мои биометрические данные? Да, конечно, мы считаем.
Власти Москвы утверждают, что система позволит более эффективно бороться с преступностью. Существует статистика, что 70% преступлений, совершенных на улице, были раскрыты с помощью камер. Но сейчас, когда нарушить закон можно просто выйдя на митинг, непонятно, чего ждать простым горожанам.
Законодательной базы на данный момент нет. То, что на самом деле даже не оспаривается официальными лицами, потому что они выступают с заявлениями о том, что нам нужно разработать законодательную базу. 29 сентября на митинге на проспекте Сахарова нельзя было попасть на митинг, не избежав камеры распознавания лиц. Мы утверждаем, что эта технология там применялась, потому что иначе зачем именно на уровне лица, именно сразу за рамкой вешать камеру?
Помимо этого, надо учитывать еще факт, что система работает на 67% верно. У нее большая статпогрешность. Допустим, камера зафиксировала, что на улице совершено убийство, и нечаянно определила, что это вы совершаете убийство. Вас внесли в базу разыскиваемых лиц. Все, вас задержали, как вы дальше будете доказывать, что это не так?
В современном мире есть два диаметрально противоположных примера работы систем распознавания лиц. Это Англия и Китай. В Лондоне на данный момент работает около 500 тысяч камер. Проблема вмешательства в личную жизнь очень беспокоит англичан с начала тысячелетия. В 2012 году там было разработано строгое законодательство, которое регулирует правила работы, а также доступ к системе видеонаблюдения. Каждый гражданин по акту о защите данных имеет право проверить, какие данные о нем хранятся. Государства.
Китай один из основных производителей технологий, не единственный, но очень важный. Китай, мы понимаем, применяет распознавание лиц именно и для целей слежки за населением, в частности, за мусульманским населением на Востоке, чтобы организовать просто, так сказать, вот тюрьму на много десятков миллионов людей.
Уже сейчас можно говорить о том, что система распознавания лиц работает неправильно. Продажа доступа к ней, задержание Михаила Акселя, дело Алены Поповой и проведение московских митингов хорошо иллюстрируют ситуацию. К сожалению, даже если законодательная база и будет разработана, вряд ли система заработает в интересах москвичей. А погоня за мнимой безопасностью может стоить им свободы.
Безопасность – это ваша способность контролировать, что происходит в вашей жизни. Если вы делегируете право контроля того, что происходит в вашей жизни, какому-то третьему лицу, вы точно вне безопасности. Поэтому если вы сказали: уважаемое государство, обеспечь мою безопасность, но я ничего не контролирую, вы конкретно не в безопасности. Вы отказались от себя, от своей личной жизни, от своей безопасности, от своей свободы. Во имя чего?
Скажите, Станислав, ведь камеры устанавливает не только государство, но и рядовые граждане. К примеру, люди ставят иногда вместо глазка камеры, чтобы посмотреть, кто стоит у твоих дверей. У вас есть такая камера?
У меня лично нет, но это распространенное явление сплошь и рядом.
А почему вы не поставили такую камеру?
Понимаете, у меня дома нет звонка как такового, поскольку очень много людей, начиная от сотрудников правоохранительных органов и заканчивая праздно шатающимися, любят просто прийти ко мне домой и пообщаться. Так жизнь сложилась. Причем это люди, которых я не знаю и которых я не обязательно приглашал к себе домой. Я прервал мое жилище, отделено от коммуникации с внешним миром, но это скорее исключение. У большинства моих соседей камеры стоят. И они хотят видеть, кто идет. И это, понимаете, большой брат смотрит на тебя. Это глобальная вещь. Она существует не только в России. И это общая проблема борьбы понятий безопасности, свобода, безопасности, права. Вот Алена Владимировна Попова, моя хорошая приятельница, сказала, что ты должен контролировать свою безопасность сам. Но это не совсем так. Все-таки функции делегируются государству в этой сфере, и именно поэтому платятся налоги в том числе. Поскольку ты не можешь ее контролировать полностью сам, для этого существуют правоохранительные органы, и они настаивают на том, что ущерб твой вот сканирование лиц, помещение тебя во все базы данных, какие только возможно, меньше, чем если ты предоставлен сам себе и должен защищать себя сам от любых напастей и источников угроз. Но мы знаем, что, собственно, за человеком шпионит его собственный смартфон, например. Да?
Это точно.
Да. И в этом смысле эти технологии растут семимильными шагами и не являются ни чисто российской, ни тем более чисто московской проблемой.
Еще хочу напомнить. Кстати, вы водитель?
Нет.
Вы не водите машину. То, что некоторые ставят видеорегистраторы, это тоже есть система наблюдения.
Да, конечно.
И на задней часть автомобиля, имеется в виду, просматриваются те машины, которые едут сзади, и, естественно, спереди. Скажите такую вещь, а можно ли говорить, что камера наблюдения – это как инструмент? Допустим, скальпель в руках хирурга – это спасение жизни, а скальпель в руках бандита – это угроза жизни?
Безусловно, и, собственно, с позиции общей философии системы безопасности так оно и есть. Если нет какой-то законодательной базы в современной России и столице Москве, значит, она завтра появится. Причем со ссылками на мировой опыт. Здесь проблем у сторонников этой системы точек зрения не будет. И просто нужно понимать, можно ли защитить себя от новейших систем в сфере безопасности, в том числе от собственного смартфона. Да, можно не иметь собственного смартфона. Можно, как я, отгородить свое жилище от мира и не реагировать на то, что кто-то пытается со мной пообщаться. Да, но в любом случае это шаг назад. В смысле цивилизации, в смысле технологического развития. Как только у тебя есть компьютер, смартфон, все, ты доступен контролю со стороны огромного количества не только государств, не только собственного государства, но и частных лиц и корпораций. И это те издержки, которые мы платим за прогресс, за технологическое развитие. Как говорил Казимир Северинович Малевич Крученых, если мне память не изменяет, это был диалог именно между ними: идите, останавливайте прогресс. Прогресс остановить невозможно.
Но в руках...
То есть это не политический вопрос, это гораздо более широкий вопрос.
Эти высокие технодостижения в руках наших властей – это закручивание гаек, или они просто идут в мейнстриме, так как и везде?
И то, и другое. В руках любых властей – это закручивание гаек. Нет таких властей, которых, особенно властей в сфере безопасности, которые хотели бы гайки раскрутить. Другое дело, что есть правовые и политические институты в странах евроатлантического мира, которые сдерживают амбиции и аппетиты силовиков. В России этих институтов практически нет, а контроль над любым физическим лицом является не столько способом обеспечения безопасности этого лица, сколько рассматривается в контексте общей безопасности государства.
А как вы отнесетесь к идее, которую, кстати, по-моему, уже внедряют в Китае, мне рассказывали эксперты, что система распознавания лиц, она настроена так, что человек, который многократно, к примеру, нарушает правила дорожного движения, переходит не там или хамит гремит или грубит, или, допустим, является источником какого-то скандала, все это собирается в базе данных, и есть некий паспорт человека.
Да, есть понятие социального капитала.
Социального капитала. Это хорошо или плохо?
До определенного момента это может быть хорошо. Все хорошо в меру. В целом это плохо. Потому что человек не может быть рабом и абсолютным заложником современных информационных технологий, потому что помимо информации существует еще аналитика, существует оценка. Я сам неоднократно сталкивался с тем, что некий набор данных о человеке совершенно не соответствует его сути, механистически собранных данных. Но это, к сожалению, современная технологическая реальность, которая, как вы правильно заметили, может в разных политических руках означать совершенно разное. Китай – тоталитарное государство, и все технологические достижения она будет использовать для укрепления этого тоталитаризма. Россия – авторитарное государство, она использует все технологии для укрепления авторитаризма. В евроатлантическом мире все равно существует борьба за закручивание гаек, извините, я повторяюсь, да, вот сейчас во время рассмотрения в Сенате США дела о возможном отрешении Дональда Трампа от должности, юристы Трампа уже заявили, что все, что делает президент, направлено во благо Америки. И только избиратель, но не политические институты типа парламента или суда, могут решать, может президент это делать или нет. Это очень скользкая тоже позиция.
Если вы помните, первые камеры в городе, не только в Москве, но и в других мегаполисах, малых и больших городах, появились, когда стали устанавливать эти камеры на дорогах, чтобы фиксировать нарушителей скоростного режима. И тогда в Америке, если помните, был скандал, когда фиксация, кроме номера, и можно было распознать лица. Некоторые водители, пожалуй, что у них были какие-то тайные встречи, или, в общем, нежелательно, чтобы камеры фиксировали, кто сидит в салоне. Ну, мало ли у кого там какие помыслы или замыслы. И были не судебные процессы, но они закончились, в общем-то, ничем. Все равно все это осталось. Это есть. Является ли это предметом вообще разговора?
Да, является. Вообще любая деятельность спецслужб, это айсберг, да? Все равно есть подводная часть, которая гораздо больше и главнее надводной, и в ряде случаев спецслужбы любых стран, включая США, плевать хотели на законодательство. Главное не попасться в процессе слежения за тем или иным объектом, и любой американский спецслужбист вам скажет, что никогда не удалось бы убить Усаму бен Ладена, например, или ликвидировать Касема Сулеймани, одного из лидеров корпуса стражи исламской революции, если бы спецслужбы всегда строго следовали закону. Закон не догма руководства к действию, это общая логика спецслужб по всему миру, и вопрос только в том, насколько сильны политические институты, сдерживающие эти тренды. В России они крайне слабы или отсутствуют.
Скажите, а на ваш взгляд, куда еще можно поставить камеру? Вот если бы вы были бы большим чиновником, куда бы еще поставили камеры?
Так когда смартфон за тобой следит, твой собственный или компьютер, достаточно знать номер этого смартфона и следить за тобой с помощью твоего же гаджета. Для этого не нужно ставить куда-то на голову тебе камеру отдельно.
Вас не смущает то, что вас снимает бесчисленное количество камер? Вы себя чувствуете спокойно и свободно?
Меня, может быть, это и смущает, но я привык не смущаться тому, чему я своими скромными силами не могу противостоять.
Я хочу с вами попрощаться. Мы с вами обязательно встретимся через неделю. Слава, спасибо вам,
спасибо
за
вам,
ваши ответы и комментарии. Всего вам доброго.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Албании?
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.